Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», страница 451, предисловие к книге «Зоар». 67-й пункт находится также в книге «Каббала для начинающих» на странице 60-й. Напоминаем, что вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Бааль-Сулама», страница 451, или «Каббала для начинающих», 60-я страница, предисловие книги «Зор», 67-й пункт.
Речь идет о том, что в каждой структуре, во всем у нас есть внутренняя и внешняя части. Мы это знаем также, изучали это в Бейт-Шара Каванот, что такое внутреннее и внешнее. И вообще, в Каббале мы изучаем внутреннее, внешнее. На самом деле, откуда это возникает? Это возникает от возможности установить масах. Если мы говорим о Малхут, миру бесконечности, то там есть 0, 1, 2, 3, 4 стадии, которые находится в виде окружности. В окружности есть внутреннее и внешнее, но это как причина и следствие. Это не внутреннее и внешнее в том значении, в котором это возникает в нашем мире и вообще в других мирах. Я бы хотел это подчеркнуть. Начинается творение, творец создает сущее из ничего, окружность, внутреннюю еще одна окружность. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, внутри. Различие между ними в виде причины и следствия только лишь. Мы говорим о внутренней окружности, внешней окружности, но не в значении внутреннее и внешнее в них. Только как причина и следствие. Когда переходит от первого ко второму, и так происходит развитие. В то время как, когда мы говорим после этого о том, что есть Малхут мира бесконечности, Малхут мира бесконечности, затем есть первое сокращение, затем есть Масах, и тогда Масах дает нам уже представление о внутреннем и внешнем, потому что чем более сильный Масах есть у желания, тем он считается более внутренним. Почему? Потому что он ближе к свету, ближе к Творцу. И тогда у нас есть линия бесконечности, на которую облачаются, соответственно, законы совпадения по свойствам, близости, все желания или порцов, или души. Неважно, как сказать. И уже после работы творения, все творение приобретает именно такой порядок. Когда вышла душа Адама Ришона, она вышла так же, как четыре стадии прямого света, собственно, душа, и начала после своего рождения исправлять себя, хотела подставить себя под экран, под масах, и отраженный свет уподобится Творцу, тогда она прошла разбиение. После разбиения у нас есть грехопадение Адама Ришона. После грехопадения у нас есть выяснение. После выяснения исправление. Исправление наступает, проходит от легкого к сложному, но фильтрация и порядок исправления выглядит так. Внутреннее важно, внешнее менее важно. Это уже в исправлении. Поэтому он говорит, вся реальность разделяется на внутреннюю и внешнюю. Потому что действительно, если мы посмотрим на всю реальность, вся реальность — это желание получить. И все желание получить, как мы его можем расслоить, отфильтровать? Соответственно, близости к свету. И поэтому у нас в пункте 66 он говорит, во всем есть внутреннее и внешнее. Именно так ты можешь взвесить. В каждом конкретном случае это может меняться, но то, что было внешним, станет внутренним. И наоборот. Или, может быть, что он был более внешним и вызывает более внутреннее исправление. Но так или иначе, на каждый конкретный момент, как мы оцениваем вещи, наша оценка соответствует только близости к внутреннему. И он говорит так, что в мире Исраэль, у которых есть склонность к Творцу, это племя Авраама, Исхака и Якова, и три линии в них, в которых есть предпосылки к этому, считаются внутренней частью мира. А народы мира, те желания, которые не чувствуют близости к Творцу, у них нет свойства яшарки, нет этого ощущения, они считаются внешней частью мира. Это может быть и в общем в мире, это может быть и в одной душе, это может быть в группе душ, в каком-то органе Адама Ришона. Неважно. Что бы ты ни рассмотрел, частное и общее тождественны. И естественно, что Израиль, тот, кто направлен на исправление, ближе к свету, поэтому называется внутренний. Народы мира считаются желания, в которых нет пока что решемот и искр для исправления. Они считаются внешней частью. Также и в самом Израиль есть внутренняя часть — это работники Творца, которые хотят уподобиться свету и быть таким, как Он в действиях, в намерениях. И есть внешняя часть Израиль, которые не отдаются работе Творца. У них есть к этому склонность, но пока еще не так удовлетворяются тем, что у них есть. И также среди народов мира. Если мы рассмотрим всю структуру, здесь... Собственно, Израиль, работники Творца, а на нем не работает на Творца, так уж, скажем так, настолько. А на нем народы мира, в которых тоже есть уровни. Народы мира. В самих народах мира есть внутренняя часть, это праведники народов мира. Праведники. А слово милосердие, хесед, у которых есть склонность, естественная, природная, к свету. Здесь свет, здесь линия света. Вот здесь линия света. Линия Эйнсов бесконечности. Народы мира считаются праведниками. Внутренняя часть. А есть внешняя часть, которая вредят им. Народы мира — грубая часть. Различие в том, что здесь есть точка в сердце, поэтому называется Израиль. А здесь нет точки в сердце, поэтому называются народы мира. В каждом человеке, в каждой группе, в каждой части, в каждом желании, в каждом состоянии всегда можно различить. А среди работников Творца, среди сынов Израиля, есть внутреннее? В этих? В них есть. Есть те, которые удостаиваются внутренней части Торы и постижения ее тайн. Здесь есть тоже внутреннее. Те, которые стремятся к слиянию с Творцом, слияние, у них та цель и внешняя, которые занимаются только практической частью Торы. Здесь практическая часть. Действие, буквально. только действие. И в каждом человеке из Израиля есть внутренняя часть свойства Исраиль в нем, точка в сердце, и внешняя часть, которая является свойством народов мира в нем. Это гуф, желание, не имеющее к этому стремления. И те, которые относятся к народам мира, есть такие, которые стремятся к точке в сердце. Они считаются герами, прозелитами. И с другой стороны, хотя у них нет точки в сердце, у них есть некое стремление к этому, к стремлению к близости с обществом Израиля. Есть вопросы? Пожалуйста. Нет. Давайте продолжать. Это еще будет выяснено. В этом есть много нюансов, которые мы не понимаем. Мы не чувствуем, насколько мы все, и неважно кто и что, каждый человек в мире разделен на эти части. Потому что после разбиения келим и смешения, которое произошло, ни в ком нет, он не может не состоять из всех частей. Это следствие разбиения келим. И поскольку мы находимся в конце изгнания, то наверняка в каждом это есть. Но может быть, что это скрыто пока еще, или более выступает часть народов мира, или более выступает часть Израиля, или внешняя часть, или внутренняя часть более выделяется. И свет, который воздействует на человека, он пробуждает в нем и выделяет все эти части. Одна против другой, и человек понимает, кто он и что он. Пожалуйста.
67-й пункт. И когда человек из народа Израиля возвышает и уважает свою внутреннюю часть, Исраэль, что в нем, над наружней, находящиеся в нем народы мира.
Мы говорим о тех, у которых есть склонность, у которых есть искра, называемая Исраэль, Яшаркель. И тогда, если у него есть эта искра, он состоит из двух частей. Исраэль и народы мира. Если он ставит Исраиль выше, чем народы мира,
то есть прикладывает основные свои усилия для возвышения и усиления своей внутренней части на пользу своей души, а малые усилия, и только в необходимой мере он направляет на поддержание существования части народов мира, что в нем, то есть для обеспечения потребностей тела, то, как сказано, делает Тору своим постоянным занятием, а свою специальность второстепенным. И тогда действие его, как во внутренней, так и в наружной части всего мира, приводит к тому, что народ Израиля возвышается в своем совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и ценят величие сынов Израиля.
Итак, каждый из людей, если мы возьмем весь мир, зависит от того, чем занимается человек, и как он влияет на весь мир. Если он прилагает усилия для пользы души, то весь мир также занимается, больше наполняется высшим светом. Если он отдает предпочтение телу, то весь мир спускается. От кого зависит состояние мира? От того человека, у которого есть искра, от него зависит состояние мира, а не от самого мира. Итог. Понятен? Вывод. Что?
Получается, что тот, кто занимается тем, что занимает то, что называется внешними заповедями, его нельзя ни в чем обвинить, он вообще не осознает. То есть у него нет никакого выбора, он все еще как марионетка.
Об этом он сейчас не говорит. Он говорит о тех, у которых есть точка в сердце. Об этих он говорит, что они должны работать так, чтобы все их занятие было для пользы души, для пользы точки в сердце. И тогда они вызывают во всем мире то, что духовность имеет больше важность, чем материальная. Мы не говорим о необходимом, когда нужно есть для того, чтобы жить. Люди начинают оценивать духовное возвышение, ценить выше, чем любой материальный успех. Кроме необходимого для существования. Это зависит от тех людей, у которых есть к этому склонность, у которых есть точка в сердце, которые занимаются этим. Сейчас ты спрашиваешь о другом. Ты говоришь так. Есть Израиль, называемая духовными, это точка в сердце человека, и таких во всем мире может быть в каждом. Есть Израиль. Это не племя Авраама, Исхака, Якова, три линии, а, соответственно, поколениям. Когда-то они были в духовном, до разрушения второго храма, как все это общество, сейчас нет. Это те души. Эти души, которые пока еще не пробудились. Но в этих душах есть точка в сердце, которая заложена в них изначально. Лишь пока что она пока в них не говорит. Эти люди занимаются, эти души, простите, занимаются. Это может быть нерелигиозный человек, какой-то житель Тель-Авива. Это может быть религиозный житель Бнебрака или Иерусалима. Ни в тех, ни в других не пробуждается точка в сердце. Каков их жребий? Те, которые занимаются разными делами в Тель-Авиве, они не предпочитают внешнее внутреннему, потому что у них нет ни внешнего, ни внутреннего. В них нет ни внешнего, ни внутреннего. Все только тело. Те, которые занимаются внешней частью Торы, вместо внутренней, именно они вызывают то, что внешняя часть будет сильнее, чем внутренняя. То есть, с точки зрения исправления, светский, нерелигиозный, не наносит ущерб, а религиозный, занимаясь своими физическими действиями, задерживает исправление. Мешает исправлению, потому что он намеренно занимается внешней частью, и светский не занимается этим. Если у меня есть две вещи, практическая Тора, когда они занимаются выполнением заповедей, думаю, что это все и больше ничего не нужно, кроме этого. И внутреннее исправление души. Я занимаюсь именно внешней частью, а исправление души не занимаюсь. Тогда я ставлю внешнее выше, чем внутреннее. Если я житель Тель-Авива, у меня есть ни внутреннего, ни внешнего, ни твоей Торы, ничего, оставь меня в покое, у меня есть наргила с утра до вечера. Я не понимаю, не припонимаю ни это над этим, ни это над этим. Не предпочитаю одно другому. Я не переворачиваю стакан вверх дном, понимаешь? Что ты не понимаешь?
В соответствии с той схемой, которую нарисовал нам Бааль Сулам, светский человек — это более внешняя часть этой схемы.
Да, правильно. Ты прав, что он более внешний. Но я говорю о том, кто находится, кто определяет правильный порядок, что важнее, что менее важно. Те, которые не занимаются вообще ничем, ни внутренней Торой, ни внешней Торой, они не вызывают, не наносят никакого вреда. Это просто масса. Те, которые в то время, когда нужно заниматься исправлением, не занимаются исправлением, а делают наоборот только действия, они останавливают исправление. Я не обвиняю их. Оставь это. Мы говорим о законах мира. Мы говорим о фактах. У меня нет к ним никаких претензий. Я просто говорю о том, что происходит На практике. Не то, что я хочу сейчас пойти к ним и сказать, вы не правы, вы останавливаете, задерживаете, и вы виноваты во всем зле. Нет, я говорю о структуре мира. Он говорит, есть внутреннее, есть внешнее. Те так, а эти так. Я должен это сказать. Вновь, у меня нет никаких претензий никому, я не выступаю ни против кого, я говорю о фактах, существующих в обществе. Нам это все Творец подстроил. Мы должны постепенно прийти к осознанию зла и к исправлению. Дойдем до этого. Но пока что состояние таково, именно такового состояния. Вновь я говорю, не нужно сейчас начинать говорить, вот, это плохо у них там или у нас. Нет. Это структура. Те, которые занимаются действием вместо исправления внутренней части, они останавливают исправление, задерживают и являются причиной зла. Ну и что? Откуда ты знаешь, что это нехорошо? Это факт, который мы получили свыше, состояние свыше. Мы должны с ним считаться, как каждый со своим злом должен считаться. Ну так что, злое начало плохое? Нет, это помощь вопреки. Оно помогает мне выяснить вещь, помогает мне понять Творца, помогает мне прийти к полному исправлению, доставить ему наслаждение. Мы не знаем, что такое зло, что такое добро. Мы говорим о фактах. Есть усудить то, что видят его глаза, он смотрит на это с точки зрения фактов. Оставьте в покое личный подход. Нет личного подхода. Мы говорим о реальности. И сейчас я не собираюсь говорить, это хорошо, это плохо. Вообще нет. Это совершенно иной уровень выяснения. Если я смотрю в ракурсе исправления, те, которые занимаются внешней частью, они дальше от исправления, чем те, которые вообще ничем не занимаются. Да понятно. Сейчас он скажет тебе, кто вызывает все зло. Ну и что? Так мы должны их обвинять? Это факт. Такова структура мира для того, чтобы мы начали исправлять его все вместе. Если в тебе есть такие вещи внутри, ведь каждый тоже состоит из внутреннего Израиля, внешнего Израиля, народов мира, внешних и внутренних, так что? Так к тебе не буду так относиться? Или к самому себе, что я тоже так разделен? Каждый вплоть до полного исправления человек состоит из всего мира, включая в себя весь мир. Я не понимаю, вы не можете быть независимыми экспертами, исследователями, объективными? Что сразу же нужно переводить это в личную сферу, светские, религиозные. Когда я говорю «житель Тель-Авива», я просто тебе привожу пример для того, чтобы ты понял, о ком речь, который дает тебе представление. И не более того, что этим я пренебрегаю, этих уважаю. Нет, нам так дано, и все.
Но здесь должна быть какая-то точка, какая-то деталь в этой схеме, где на нем лежит какая-то ответственность. То есть, есть, чтобы был какой-то выбор.
Выбор только в твоих руках. Ты несешь ответственность. А вот они нет. Религиозный человек, который выполняет то, что, чего ему обучили, то, что он впитал с молоком матери, он получил такое воспитание, он это делает. Как ты можешь прийти к нему и сказать, ты не делаешь, ты, весь мир страдает из-за тебя, что ты занимаешься внешней частью Тора, а не внутренней, у тебя есть там землетрясение в Чили. Так живет, да? Так, но ты можешь прийти к нему и с такой претензией? Нет. Так кто виноват? Ты. Ты должен сделать так, чтобы весь мир понял, что такое внутренняя часть, и чтобы каждый поскольку он состоит из внешней и внутренней частей, чтобы дать им возможность приподнять свою внутреннюю часть над внешней, в каждом. Ради этого мы должны организовать распространение в мире, создать такое общество, интернет, государство Каббалы, все, о чем мы говорим, все с этой целью предпочесть внутреннее внешнему на всех уровнях, сверху донизу, во всей пирамиде. И кто-то там в состоянии сделать только маленькое действие, даже действие, не намерение, чтобы предпочесть внутреннее внешнему. Это его исправление. Нужно его обучить, как это делать, и тогда он станет стопроцентным участником всего исправного творения. В конечном счете, наше распространение, сеть распространения, весь наш выход в мир должен быть таким. Мы строим правильную структуру, и в эту структуру входят все, занимают правильное место, внутреннее, внешнее, внутреннее, внешнее, и так на каждом уровне, в каждом конкретно. И каждый занимает свое место. То есть структура, которую нужно показать миру, будет как структура, куда входят все, и каждый видит, чувствует, где ему удобнее, где ему лучше, как мы. Я рождаюсь, я расту в обществе, приобретаю специальность, женюсь, ищу место работы, ищу место жительства, занимаю свое место во всем мире. Чем я занимаюсь, где я отдыхаю, где я связан с другими системами. Так мы должны дать всему миру такую структуру. Но эта структура будет упорядочена правильно, соответственно, внутреннему и внешнему, и тогда они придут в порядок. И тогда будет считаться, что ты вызываешь исправление мира. Ты даешь им правильное воспитание и правильный порядок. И они волей-неволей, из понимания или без такого, принимают в этом участие и потребуют уже от тебя помощи для того, чтобы включиться в 10 совершенных сферот всей реальности, которая вся-вся слита с Творцом. Но мы должны определить структуру, порядок этой структуры, так чтобы при влиянии на человечество каждый почувствовал, что ему хорошо здесь. И в этой структуре будет возлюби ближнего как себя, и все законы, соответственно, которым мы будем жить. Каждый, соответственно, своему внутреннему и внешнему, насколько он в состоянии, где бы он ни находился. Те же самые законы, но в характере и в подобии для его души. И все тогда по пирамиде будут упорядочиваться внутреннее и внешнее. Внутреннее и внешнее затем не исчезает. Только поскольку они соединяются в тотальной отдаче между собой, тогда, соответственно, взаимной отдачи это приобретает вид окружности, но пирамида не исчезает, потому что в теле, в гуфе так должно быть, не исчезают экраны, авьют не исчезает. Но взаимная связь, когда каждый дает другому, приобретает такой вид, что это становится похоже на окружность. Но структура сама, внутренняя и внешняя, остается. И не мешает одно другому. Пирамида не мешает окружности. Да. Последний вопрос. Почему недостаточно предпочесть внутреннее и внешнее? Почему мы должны выстраивать эту структуру? Ведь она уже существует, по идее.
Люди должны узнать это на каждой ступени. Что значит воспитание? Воспитание — это значит, что я обучаю его, что важнее в жизни, а что менее важно, что хорошо, что плохо, что имеет смысл, что нет. Это одно и то же, другие слова. Что значит воспитание? Воспитание
—
это одно относительно другого лучше. В каждой категории, в любом контексте, это то, что я ему объясняю. Почему это хорошо? Не потому, что это лучше мне или ему, а то, что это относительно божественного стандарта. В этом все воспитание. Что есть у желания получать, кроме того, чтобы правильно подставить себя относительно Творца? Это значит прийти к подобию свойств, настолько, насколько он способен, в соответствии со своей структурой, к слиянию с ним. Да.
Некто, кто занимается внутренней частью Торы, что он должен предпочесть?
Предпочесть внутреннюю часть, я не понимаю вопроса.
Но он уже занимается, он уже проверил и выбрал для себя, что он занимается.
Ему... Значит, в соответствии со своей проверкой он поступает. В чем вопрос?
Каков следующий уровень?
Следующая ступень — выяснять это дальше, каждый раз исправлять больше и больше свою душу относительно внутреннего и внешнего. Я не понимаю вопроса. Да, Муша.
Можно ли прийти к такому согласию, чтобы все, о чем мы сейчас, все, что мы сейчас услышали, будет... Речь идет о каббалисте, ведь только он может предпочтить внутреннюю.
Я вас не понимаю сегодня. Что каббалист?
Каббалист, который...
Высший свет для нас, своим воздействием на нас. Я не знаю, кто это и что это, но когда я привлекаю его воздействие на меня, то это высшее воздействие, которое я чувствую, которое происходит во мне, это воздействие я называю светом. Это не свет. Это явление в моих желаниях, в моем гуф. Но... Когда я проверяю, анализирую и сортирую свои желания, есть желания, которые находятся в отдаче больше, а есть желания, которые находятся в отдаче меньше. Желания, которые находятся в отдаче больше, я их называю светом. Такое явление в желании. Я его называю светом. Или внутренней частью. А другие желания... Я их называю внешними. Я не знаю, кто такой Творец. Я не знаю, не знаю его. Я знаю, приди и увидь то, как он происходит во мне. Кто это он? Свойство отдачи любви, которое имеет место в моих келим. И тогда я ценю это свойство как наиболее внутреннее, самое важное. Важное. Внутреннее, наиболее важное, и тогда во мне я выстраиваю систему важности. Ничего большего нет. Воспитание, что более важно, что менее важно. И наше распространение в мире, что важнее. Так мы поступаем. Даже не произнося всех этих слов. В чем заключается наш выход ко всему остальному миру? Что мы хотим сказать? Господа, есть такая самая важная вещь. Почему важная? А тут уже я могу сказать, либо это из-за твоей точки в сердце, либо из-за твоего живота, где ты болен. Дети, деньги. Важно. Но важно, в этом вся наша жизнь, что значит важно? Ценности. Значит, мы должны организовать общество, которое ценит, которое возвышает такие ценности. Свет, который даст нам эти ценности. У нас ничего большего нет. Всю нашу жизнь, весь наш выбор, и о чем я думаю в любой момент, я в любой момент хочу только знать, что важнее. Вот и все. Что имеет наибольший смысл, как, другими словами. Поэтому теперь, когда он говорит о внешнем и о внутреннем, он говорит, что вся действительность делится на внешнее и внутреннее. Он объясняет тебе структуру, в которой мы находимся. Партии, борьба, люди не понимают друг друга. Тебе это важнее, мне другое. Стандарты важности. То, что мы не уподобляемся в том, что мы считаем важным относительно чего-то третьего. Для тебя это важно, для меня нет. Это всегда так. Кроме этого, ничего нет. Мы находимся только в выяснениях относительно этого момента. Да.
Например, я сделал какое-то внутреннее действие, и свойство отдачи стало важнее. Затем я сделал еще одно действие, свойство отдачи стало менее важно. Чувствует ли каббалист, что в результате того, что это свойство в нем стало менее важно, в мире произошла какая-то катастрофа, цунами, землетрясение?
Да.
Так он чувствует?
Есть разные ступени, но это так. В той мере, в которой он привязан, связан с миром. Что значит раскрытие системы миров? Раскрытие связи между душами. Внутренняя часть мира. Тогда он чувствует, насколько он сам наносит вред. Почему нет? Это естественно, что это так? Это ясно?
Микрофон.
Микрофон дайте ему.
Я спрошу немножко грубо, но я хочу понять, почему Творец не создал более конкретный мир? Почему есть люди, которые...
Ну, это просто вопрос.
Нет, я просто не понимаю, почему есть люди, у которых нет точки в сердце, у них нет возможности выбрать, и как будто вообще что-то в мире сделать.
Ты им завидуешь или что?
Я не понимаю.
Спроси их, они тебе не скажут, что им чего-то не достает. Ты понимаешь, что человек действует из своего желания?
Я не спрашиваю с позиции человека, я хочу это понять с позиции системы. Почему есть, почему Творец так сделал, что в мире есть люди, у которых нет точки, и это же единственное, что человек может, чем человек может заниматься, выбор, работа. Есть люди, у которых этого нет просто.
Я могу это объяснить тебе тысячей и одной формой, но ты этого все равно не поймешь, пока не увидишь всей структуры, насколько все дополняют друг друга. Покуда не откроется тебе общая картина, не в Гмар-тикуне, а немного большая, ты... Это невозможно понять, насколько эти вещи совершенны и необходимы, насколько мы в нашем мире, видя разбиение, мы видим разбитое кли. Когда ты видишь разбитое кли, ты кричишь постоянно обо всем, почему оно разбилось, почему это так, почему нет связи, почему больше, меньше, потому что ты не видишь, что они дополняют друг друга, что они совершенны и соединены. Ну, не видишь ты этого, что поделаешь. И Творец не создал это состояние. Твоя претензия абсолютно необоснована. Творец этого не делал, он создал целое кли и дал ему ощущение того, что мы разбиты. Только относительно нашего, только в нашем постижении, относительно нашего ощущения, мы не разбиты. Мы находимся в Малхут бесконечности, в совершенстве. Для того, чтобы почувствовать совершенство, понять совершенство, обрести это совершенство, чтобы оно стало нами, то мы чувствуем все наоборот. Мы еще даже не чувствуем наоборот. Мы должны еще прийти к осознанию зла. Но все это происходит только в нашем представлении, в бессознательном состоянии, во сне. Да.
А как же есть люди в мире, которые предпочитают внутреннее, простите, внешнее внутреннему? Это вам представление?
Нет. Есть люди. Почему? Я смотрю своими глазами, я себе ничего не воображаю. Я не говорю, что этот мир воображаемый. Когда я приду к определенному состоянию, я скажу, что это воображаемое. Если я не нахожусь еще в этом осознании, значит, это не воображаемое. Не знаю, может быть, я сейчас сплю. А через момент зазвонит будильник, и я пойду на утренний урок. А сейчас я сплю и вижу сон. Не знаю, но я чувствую сейчас, что я нахожусь с тобой на утреннем уроке. В соответствии с этим я действую. У судьи нет большего, чем видит его глаза. В соответствии с этим мы к этому относимся. Есть люди в мире, которые чувствуют точку в сердце, есть, которые не чувствуют, есть, которые находятся в сомнениях, им плохо, хорошо. Неважно, ну и что? У каждого есть какая-то судьба. В данный момент мы не можем понять, почему это так. Невозможно показать дураку половину работы. Мы не можем этого оправдать и проанализировать это в таком состоянии. Но тогда мы спрашиваем, от кого это зависит? Конечно же, это зависит от тех, кто сидит здесь, как Рои Мирон, и знают, что в мире есть цель, и что благополучие мира зависит от достижения этой цели. И зависит это от высшего света. От меня зависит? Не хочу. Почему? Почему не от всех? А тебя об этом не спрашивали. И он тебя тоже не спрашивал. Что?
Если я не чувствую, что от меня зависит мир, то как я могу принять то, что вы говорите?
А, теперь ты слышишь? Замечательно. Ну? Творец спрашивает с каждого в той мере, что ему дан разум и сила. В той мере, в которой он дал тебе разум и силу действовать, в той мере он с тебя спрашивает. Сегодня он спросил гораздо больше, чем вчера, потому что ты уже больше услышал, ты понял чуть больше. Вот и все. Скажешь, ну я услышал, ну и что? Этот сказал. Ну и что мне с того, что он сказал? То, что он сказал, тебя ни к чему не обязывает. Это обязывает тебя только к тому, чтобы требовать сейчас исправления своего. И в соответствии со своим исправлением, тогда правильно относиться к миру. А тебя не требуется сейчас заботиться о мире, ты на это не способен. Ты только слышишь, но в соответствии с тем, что ты слышишь, ты можешь требовать света, возвращающего к источнику, который подействовал бы на тебя и вернул бы тебя к источнику, исправил бы тебя, и тогда ты, конечно, уже по-другому станешь относиться к миру. От тебя не требуется сейчас вещей, в которых тебе нет. Но исправление ты уже в чем-то можешь требовать. Вот и все. Для этого мы сейчас сидим здесь. Мы что, не говорим о том, что мы должны себя исправить? Да. Для того, чтобы миру было лучше? Да. А что нового? Так что ты жалуешься? Когда эти вещи начинают связываться, уже начинаешь видеть, что это то же самое, просто он здесь так выделил эти моменты, что эти виноваты, Израиль виноват, а эти еще больше. Поэтому, если мы говорим обо всех этих слоях, то это слияние, самое внутреннее, это мы. Мы виноваты во всем. Мы. Потому что у нас понимание, ощущение, постижение, в нас это находится, и так каждый должен себя чувствовать и в соответствии с этим действовать. Ты можешь сказать, а эти пейсаты, которые там занимаются этими внешними действиями, они намерения, они виноваты. Почему это они виноваты? Они действуют без злого умысла. Чистосердечно, это у тебя выбор. У тебя есть точка в сердце. А те, у кого это не, у кого этого нет, чего ты от них требуешь? Как ты можешь к ним подходить? С каким требованием ты можешь к ним подходить? Они не поймут, чего ты от них хочешь. Поэтому я тебе говорю, что я не чувствую никакой претензии к кому бы то ни было. Только к себе. Потому что так получается в соответствии с этой системой. Уж, конечно, после них к народам мира, к туда... Что они понимают? Все зависит от распространения науки Каббала, как говорят все каббалисты. Да.
Во-первых, есть очень много вопросов, и вы отвечаете на них.
Хорошо, что урок закончился. Ну, потому что это без конца.
По поводу работы есть вопрос Канады. Спрашивают так. Считается ли внешним, если я хочу новую машину или новый дом?
Не хочу этим сейчас заниматься. Ну, это глупости. Это канадские вопросы. Ни о чем другом они не думают. Да, Моти.
Есть в мире такое согласие, все любят Танах, Ветхий Завет. Есть согласие по поводу того, что Зор — это очень особенная книга. Почему нельзя эту любовь в какой-то хотя бы небольшой мере перевести в сферу внутренней работы? Даже тот же самый Танах, Ветхий Завет. Там есть внутреннее, внешнее. Почему бы не воспользоваться любовью людей к Ветхому Завету?
Зор — это абсолютно не Танах, не Ветхий Завет. Относительно мира это не то же самое. Для нас Зор, Ветхий Завет и другие эти сочинения великих каббалистов — это источник силы, источник света, вся наша духовная жизнь. Для них нет. Для них Танах — это красивые истории с какими-то обещаниями будущего. Я умру, а там получу вознаграждение, рай. Каждый думает не меньше, чем это. Люди что-то себе такое представляют. В предыдущих кругооборотах я был царем, королевой. Никто не думает, что он был каким-то отбросом. Нет. Наш эгоизм рисует нам это так. И в будущем тоже. После того, как я умру, они мне еще позавидуют. Так наш эгоизм рисует это нам. Он не понимает, что нет ничего. Человек не понимает, что нет ничего. То, чего ты достиг, то ты имеешь. Почему должно быть больше? Кто сказал? С какой стати? Твое мясо мешает тебе почувствовать духовное? Твое желание мешает тебе? А твое желание изменится от того, что ты умрешь? А какие исправления мы видим, что происходит из того, что плоть умирает, а что желание вдруг обретает этим масах? Так нам нужно как можно быстрее зарезать самих себя, и все. Поэтому есть определенное отношение к Танаху. Красивая книжка обещает нам замечательные вещи. Говорит о Творцах, заботится о нас. У него с нами разные расчеты, не страшно. Пусть он побьет нас немножко, главное, что будет потом. А книга Зор, никто не понимает, что там написано. Это пугает. Речь идет о вещах, о которых ни у кого нет никакого понятия. Я никак не могу себе этого нарисовать. Даже если бы это раскрылось в те времена, ты знаешь, как Танах распространился рисунками? Почему у христиан так много рисунков? Потому что люди же читать не умели. Поэтому развили такой язык рисунков. Если у тебя человек, стоящий со слоном, то это понятно, что такое. Если он стоит с ведром, из которого льется вода, тоже понятно, что это. Есть, это язык. Если он стоит с... Как это называется? С колосьями. Тоже понятно, что это такое. Это формы, с помощью которых они передавали, как комикс. С помощью этого они передавали эти истории. Но что ты в Зоре можешь нарисовать? Поэтому мы пойдем другим путем распространения. песнями, так что споем.
Несколько объявлений. Виртуальная группа встречается в прямом эфире в каждый понедельник, и сегодня в 9 часов вечера на сайте kap.tv. Запись на форуме forum.kap.co.il. Все вместе выходим из Египта в среду 24 марта в 6:30 вечера. Пройдет съезд «Все вместе», праздничный съезд, посвященный Песоху. Для записи звоните 1-700-59-209 или посетите сайт kap.co.il. Сейчас мы посмотрим маленький рекламный клип. Что изменилось в эту ночь? Все вместе выходим из Египта. Праздничный съезд. Уроки с рабом Лайтманом. Чтение отрывков из книги Зоар. Культурная программа. Встреча зрителей и учеников со всего Израиля. Все вместе выходим из Египта. Среда, 24 марта, 6:30 вечера, Центральный выставочный комплекс Ганет Урухав в Тель-Авиве. Звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.il. Лекции Рава Лайтмана в Бет-Кабала-Ам проходят по вторникам в 7:30 вечера по адресу Жаботинский, 112, Петах-Тиква. Все приглашаются, вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. הכל חוזר להתחלה אתה מרשיע את כולם מתוך ליבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן שמחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור